Наука о конце цивилизации. Планета Земля, как система ограниченных размеров, имеет ограниченные природные ресурсы. Учитывая беспредельно возрастающие аппетиты человечества, эти ресурсы не выглядят слишком большими. По некоторым оценкам, основные ископаемые, в том числе нефть, при сохранении нынешнего уровня потребления будут практически исчерпаны через 30 лет. Если же все человечество вдруг выйдет на тот уровень потребления, который характерен сегодня для США, то ресурсов планеты хватит всего на несколько лет. Анализируя цивилизованные нормы поведения блока западных стран во главе США, можно прогнозировать реакцию Запада перед лицом явной угрозы своему безудержному потреблению. НАТО будет стремиться захватить контроль над ресурсами тех государств, которые не смогут себя защитить. При этом будут использовать разные благовидные предлоги для вмешательства. Это якобы забота о правах человека, о демократии, то есть демократии, власть денежного мешка, защита гуманитарных ценностей, свобод для человека, скотов и тому подобное. Если НАТО удастся нейтрализовать своих основных оппонентов, Россию и Китай, то контроль Запада над мировыми ресурсами будет обеспечен. Собственно говоря, этот процесс уже начался. Правящая элита Западного блока во главе с Комитетом 300 ясно осознает надвигающуюся угрозу исчерпания ресурсов и предпринимает меры по ее отдалению от себя. Идет бесцеремонное давление США на страны, производители нефти, которые, видите ли, продают ее Америке по слишком высокой цене. И это при том, что свою нефть Америка имеет, но не использует, законсервируя ее немалые запасы на черный день. Руководству США, опьяненному обретенной ролью мирового полицейского лидера, и в голову не приходит, что с не меньшим основанием другие страны могут потребовать от Америки продавать им по дешевке американскую нефть. В Ираке и Югославии агрессивным блоком НАТО, созданным в 20 веке Комитетом 300, проведены первые эксперименты по уничтожению промышленного и оборонного потенциала непокорных стран. Объявлены зоны национальных интересов мирового сообщества, даже такие удаленные от Англо-Америки регионы, как богатые нефтью Закавказье и Средняя Азия. Духовно загнивающим Западом последовательно проводится политика, направленная на развал России, обладающей третьей частью, по некоторым оценкам, даже большей частью всех ресурсов Земли. При этом, согласно древним пророчествам, сынами сатаны, уничтоженного силами света в октябре 1949 года, ставятся такие стратегические цели, как военное ослабление, подрыв государственности и уничтожение промышленности России. А в соседних с ней странах поддерживаются антироссийские, продажные и послушные Западу режимы. Идет расширение, причем именно на восток, в направлении никому не угрожающей России блока НАТО, который подмял под себя ООН и тем самым присвоил право действовать от имени некоего мирового сообщества, то есть от Комитета 300, осуществляя агрессию против непослушных стран. Нет сомнения, что при дальнейшем ослаблении России и продолжении нынешнего политического курса руководством Украины, курса на евроинтеграцию, то Украина станет в недалеком будущем членом НАТО, а войска этого блока, врага земного человечества, встанут на российско-украинской границе. После захвата Западом во главе с Англией и США, точнее во главе с элитным комитетом 300, контроля над миром пойдет процесс, который в принципе не будет отличаться от развития ситуации в банке с голодными пауками. Вначале крупные пауки, обладатели внушительных челюстей дружно поедают мелких, а потом принимаются друг за друга. Так что, в конце концов, в банке остается лишь один паук. Аналогично следующим этапом борьбы за ресурсы станет бесцеремонное выбрасывание Англо-Америкой, то есть Комитетом 300, из демократического блока отдельных стран по принципу, изложенного в басне Ивана Крылова. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». В первую очередь из списка демократических будут исключены под предлогом, конечно же, недостаточной демократичности, ставшие ненужными и даже лишними страны-едоки. Такие как Украина, Польша, Чехия, Венгрия, страны Прибалтики. Потом настанет очередь других союзников и сателлитов Англии и США. После того, как Комитет 300 установит свое полное господство в мире, то он будет проводить политику, направленную на сокращение внутреннего потребления ресурсов другими странами, в том числе за счет уменьшения их населения. При этом будут задействованы все средства. От прямого ограничения рождаемости, насаждаемого через марионеточные, купленные за доллары правительства и парламенты, до военного уничтожения инфраструктуры целых регионов с целью принудительного перевода их на архаические методы хозяйствования. В идеале сатанисты Комитета 300 будут стремиться сохранить в других странах лишь минимальное количество рабов и надсмотрщиков из числа аборигенов, необходимое, чтобы добывать для мафиозной элиты мирового сообщества полезные ископаемые из недр этих стран. Оставшемуся в банке пауку-победителю ничего не останется, как начать поедать самого себя. Когда остаточные ресурсы планеты уже не смогут обеспечивать гипертрофированный уровень потребления золотого миллиарда, и в его стане начнется внутренняя деградация, свертывание промышленности и сельскохозяйственного производства. Свой неограниченный уровень потребления элита мирового сообщества сможет поддерживать какое-то время – 100-150 лет, проводя политику сокращения собственного населения и предельного ограничения его потребления. Однако всему приходит конец. Если все же Россия и Китай, обладающие сейчас большим арсеналом ядерного оружия, сумеют, возможно, в союзе друг с другом и с другими странами предотвратить полный захват комитетом богоизбранной элиты контроля над миром. Но на конечный итог развития цивилизации это вряд ли существенно повлияет, поскольку лишь отодвинет во времени, но не решит проблему ресурсов. Их истощение повлечет за собой, в частности, архаизацию сельскохозяйственного производства, то есть, попросту говоря, переход на лопатомотыжные технологии, отказ от применения минеральных удобрений и так далее. Такие методы хозяйствования смогут обеспечить прокормление лишь 1-2 миллиардов людей. И то лишь при условии, что большинство населения Земли перейдет на положение деревенского. Значит, произойдет уничтожение человеческой биомассы в количестве 3-4 миллиардов особей. А развитие цивилизации, обеспечиваемое в первую очередь развитием фундаментальной науки, резко замедлится или прекратится совсем. Начиная с конца XX века, 1985 год, Комитетом 300 взят курс на уничтожение на Земле фундаментальной науки. Останутся лишь научные направления, обслуживающие мировую элиту недобитых в 1949 году сатанистов. Если даже сегодня богатая Америка, тратящая сотни миллиардов долларов в год на рекламу разврата и жестокости, отказывается выделить несколько десятков миллиардов на постройку необходимого физикам суперускорителя, то вряд ли какая-либо страна найдет такие средства в условиях кризиса. Пройдет, возможно, каких-нибудь 30 лет, и то, что называется современной цивилизацией, исчезнет безвозвратно, без какой-либо надежды на возрождение на планете с полностью выпотрошенными недрами. Тем самым обессмыслится вся многотрудная история цивилизации человечества со всеми ее взлетами и падениями, со всеми плотскими достижениями человеческого гения. Можно ли рассчитывать на то, что описанный сценарий не реализуется благодаря новым научным открытиям? Такая возможность маловероятна. Нынешнее стихийное, бездумно-бесцельное существование человечества, вытеснение морально-этических норм на всех уровнях отношений в обществе и на международной арене соображениями лишь собственной сиюминутной выгоды и правом сильного, мизерность средств, выделяемых правительствами на научные исследования, нацеленность государств и индивидуумов на безудержное потребление, престижность в обществе таких вторичных, обслуживающих его жизнь профессий, как чиновник, юрист, бизнесмен, и непрестижность занятий настоящей наукой, развитие которой, собственно, и обеспечивает реальный прогресс, все это, увы, не дает оснований надеяться на то, что человечество успеет создать технологии спасения раньше, чем наступит исчерпание ресурсов Земли. Доктор физико-математических наук, профессор Московского университета Родионов пишет: «Самыми актуальными проблемами и научные решения, которых нужно немедленно вкладывать большие средства, являются ныне медицинские проблемы. От атакующих нас все яростнее микробов и вирусов, птичий грипп, СПИД, атипичная пневмония и прочая эпидзараза, мы защитимся, если наконец решим проблему жизни хотя бы на уровне клетки. Приоритет развития таких наук, как биология и медицина, очевиден. Меньше известно широкой публике о психических заболеваниях. Тема крайне неприятная, поскольку именно среди психических болезней есть практически неизлечимые, да еще распространяющиеся по миру как неконтролируемые психические эпидемии. Психиатрам известно, что в конце XX века не менее трети миллиарда жителей планеты были психически больными. Таковыми в психиатрии условно считаются только те люди, которые не могут жить в обществе. Необходима их изоляция в спецлечебнице. Психическими больными тогда была занята половина всех больничных коек мира. Причем наблюдается тенденция к росту числа психически заболевших. Если в США в 1900 году психические больные составляли около 0,3% населения, то в 1930 году уже около 6%, а в 1970, по разным данным, до 20%. Психическое врождение – реальная угроза гибели человечества. Плохо соображающие люди не смогут защитить себя не только от уже известных опасностей. Это экономические кризисы, хозяйственная разруха, нарко- и игромания, суицид, пьянство, половые извращения, болезни, голод, массовая преступность, международный терроризм. Они сами легко могут создавать все это, а также и новые угрозы, как локальные, так и мирового масштаба. Именно на фоне безудержного роста процента психических заболеваний, например, в Германии уже в годы Первой мировой войны, в 1913-20-е годы расцветают расистские теории, появляются общественные объединения, развивающие и проповедующие эти сатанинские теории. Растерявшееся германское правительство в целях борьбы за здоровье нации прибегла к использованию евгеники, а после прихода Гитлера к власти еще и к тайному уничтожению сумасшедших и прочих неполноценных граждан. После чего был открыто провозглашен курс на уничтожение неполноценных народов, и вскоре разгорелась очередная кровавая бойня – Вторая мировая война. Большинство здоровых людей имеют те или иные психопатические реакции, то есть отклонение от условной нормы. Собственно, психопатом считается человек, находящийся в пограничном состоянии, на грани болезни. Психические болезни делят на две группы – психозы и неврозы. При неврозе человек осознает, что он болен, ненормален и хочет излечиться. При психозе человек теряет социальную адаптацию до такой степени, что уже ни при каких обстоятельствах не считает себя больным, тем более подлежащим лечению. И это его самоощущение не зависит от того, что ему говорят окружающие, в каком ужасном состоянии он с их точки зрения находится. А если заболели и эти окружающие? Психоз личности или психоз всего сообщества может ликвидировать только давно найденная форма объективной механической проверки с помощью так называемых бездушных тестов. Дожили. Роботы будут определять, кто ты. Домашнее животное, зверь лесной или человек. Сегодня высокопоставленные, психически ненормальные преступники имеют гораздо больше возможностей для реализации своих сумасбродных идей. Они могут вызвать ядерную или бактериологическую войну в личных целях, по ничтожнейшим или совершенно непонятным поводам с точки зрения здорового человека. Могут организовать геноцид собственного народа. Вспомним яркий пример недавнего прошлого. Лже-коммунистическая Камбоджа кровавого диктатора Пол Пота. Он, кстати, по приказу Комитета 300 воплощал в отдельно взятом регионе планеты один из элементов плана по уничтожению лишнего населения Земли. Такого рода социальные катастрофы традиционно относят к якобы несовершенству социальных институтов, государственного устройства, но не к болезни конкретного человека или массового психоза. Очевидно, что с целью предотвращения возможного массового безумия человечеству необходимо постоянно контролировать психическое состояние и здоровье своих членов. Делать это можно ненавязчиво, в рамках уже сложившихся государственных и общественных институтов. Методы анализа состояния любого организма, различных прослоек и общества в целом давно разработаны многократно в разных странах, опробованы и широко применяются в так называемых цивилизованных странах. Это различные тесты. Но все это создано и призвано служить силам тайного мирового правительства, правящему на планете. В прошлые времена уже случались массовые психические эпидемии, вроде международного движения за освобождение от неверных гроба Господня, знаменитые папские крестовые походы или охоты сатанистов-инквизиторов на ведьм и колдунов, в результате чего римским папой были сожжены миллионы людей. В Европе тогда опустели целые местности. Вы скажете, что это было во времена массового средневекового бескультурья. Тогда вспомним про мировую революцию, которой бредили иудейские деды в 1918 году. Или построение в нашем же недавнем прошлом Царства Божие на земле, сталинского гулаговского коммунизма. Видите, человечество оказывается беззащитно перед причудами своей бесхозной психики. Вот и сегодня миллионы хорошо образованных, психически вроде бы здоровых жителей нашей планеты, но они называют себя болельщиками, часами просиживают у телевизоров, забросив все свои дела и наблюдая за тем, как 22 бугая гоняют мяч под сводами гигантских стадионов. Одни психически больные бегают по полю, самозабвенно решая задачу всемирной важности – загнать мяч в ворота противника. Другие – психически больные фанаты, их сотни тысяч и миллионы. На трибунах этих гигантских стадионов, которые смело можно считать чудесами современной архитектуры и новейших строительных технологий, вымазав себе лица цветами любимых футбольных клубов или своих национальных флагов, эта боевая окраска современных дикарей, восторженно вздымают лозунги, размахивая флагами, упоенно кричат, скандируют, орут, поют, ревут. Словом, всячески беснуются. Иногда все вокруг круша на своем пути, нередко убивают друг друга. Вот она, первобытная дикость в современном антураже. Эти примеры даны только для того, чтобы всем была очевидна ужасающая наркотическая сила всех, даже достаточно невинных человеческих развлечений, считающихся играми. К слову, слово «наркотикос» в переводе с греческого обозначает «одурманивающий». Но наркотиками для многих других двуногих человекообразных становится еда, выпивка, курение, пошлое общение, работа за деньги, собачья любовь. Таинственная, универсальная по своему диапазону и направленности низшая психическая сила безудержно привлекает, манит глупых землян к чему-то невинному. И вдруг, незаметно для них самих, подавляет их волю, а то и моральные устои закабаляет и губит. Вестник сил света Солнечной системы Елена Петровна Блаватская предсказывала еще в 1887 году. Существует опасность черной магии, ибо весь мир устремился к ней, и в особенности Америка. Только глубокое знание подлинной психической и духовной природы человека может спасти человечество от смертельной опасности. «И попомните мои слова», — говорила она, — «грядут такие сказки, о которых в средние века и не помышляли. Целые народы, сами того не замечая, скатятся к черной магии, действуя, разумеется, с благими намерениями, коими при всем том будет вымощена дорога в ад. Разве не видите вы того огромного зла, что кроется в гипнотизме? Гипноз и внушение – огромные опасные силы по той самой причине, что жертва даже не догадывается, что подвергается их воздействию. Ее лишают воли. Что ж, нам остается лишь это засвидетельствовать. Черная магия действительно восторжествовала в нашем веке. Она стала орудием проведения своей политики большевистскими вождями в Советском Союзе. Черная магия была орудием создания так называемого «тысячелетнего рейха» бесноватым фашистским фюрером и его окружением в нацистской Германии. Она же была орудием политики китайских лжекоммунистов во главе с великим Кормчим. И, безусловно, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун были великими гипнотизерами, вооруженными силами черной магии. Ведь они являются ближайшими сотрудниками самого князя тьмы. Вспомните массовое гипнотическое промывание мозгов во время выступления Гитлера на гигантских сборищах, так называемых соотечественников или на факельных шествиях легионеров тысячелетнего рейха. А вспомните советские многотысячные праздничные толпы верноподданных на Красной площади, Фанатизм и ликование, охватывавшие колонны демонстрантов, когда на трибуне мавзолея Ленина появлялся Сталин, отец всех народов мира и владыка бесправной полуголодной страны, миллионы граждан, которые сидели в концлагерях, являясь рабами КПСС. Этот палач народов, стоя на мавзолее со своими кровавыми европомощниками, топтал труп единственного на планете истинного коммуниста, который лежал в мавзолее. А культурная революция в Китае, когда солнцеликий, психически больной Мао манипулировал при помощи черной энергии многомиллионной массой хунвэйбинов, чтобы сокрушить своих возможных противников и тем самым укрепить собственную неограниченную власть. Это еще один изощренный восточный вариант сталинских показательных процессов. Все это было с человечеством в 20 веке. И все это предвидела Елена Петровна Блаватская в конце 19 столетия. Так что же ждет нас в 21 веке? И вот предлагается вашему вниманию обзор статьи белорусского ученого и писателя Скобелева. Население России и стран СНГ сегодня не осознает, не оценивает по достоинству то обстоятельство, что бывший СССР вновь закабален лживой, антинациональной, противоестественной идеологией. На сей раз чужая идеология пришла к славянам не в стройной перелицовке существующих философских, экономических и исторических теорий, а в виде навязанных, экспортированных понятий и категорий, которые вкупе создают новое враждебное славянам духовно-экономическое, правовое и политическое пространство. Вот некоторые из них, разъясняемые в тысячах книг, и которые наводнили наши страны. Приватизация, либерализация, информатизация, права человека, открытое общество, гражданское общество, глобализм, терроризм. Их тысячи, этих маленьких слов-паучков. Они обволакивают наше сознание паутиной новых химерических установок. Превращают людей в беспомощных мух, в управляемое зомбированное стадо. Некоторые искатели правды насторожились и готовы привычно ринуться в бой, то есть они не согласны с вышесказанным. Вот он, этот зов старого советского интернационала. В спорах такого рода никогда не принимаются во внимание факты действительности. В спорах, как сказал некогда Гёте, рождается не истина, а проблема. Новая проблема, а у нас сегодня проблем большой избыток. Те из нас, которые освободили свое сознание от чуждой западной паутины, могут понять, какой невосполнимый ущерб народам наносит наша интеллигенция, внедряя в наше просвещение и образование чужие и чуждые славянам стандарты. Спорить здесь нет смысла, ибо с марксистски подкованными дилетантами и интернет-подвинутыми оппонентами спорить совершенно бесполезно. Но вот страшные факты. Большинство выпускников лицеев и вузов республик СНГ мечтает жить и работать за границей. А это ведь миллиарды потерянных рублей. Это брак нашей демократической образовательной системы. И если кто-то скажет, что родина человека там, где ему больше платят, то это очень печально. Поражаешься невежеству наших самонадеянных интеллектуалов, не знающих элементарного, как, например, образуется богатство в современном мире. И какие средства используются для поддержания богатства и власти кучки моральных уродов против нищего и беспомощного большинства? Нас всех разобщили. Нас сделали неинтересными и противными друг для друга. Мы не признаем чужого таланта. Мы продолжаем идиотское соревнование и соперничество. Тело нации подло и умышленно расчленено. Оно не жизнеспособно. И даже больше. Упразднение общности, единения, коллективизма равносильно гибели любого народа. Кое-кто из энтузиастов нового времени возразит, что современный индивид черпает свое единство, погружаясь в просторы интернета или в западное теледерьмо. Человека привлекает интернет, потому что он с пеленок лишен серьезного знания и слишком слаб в личном плане, чтобы самостоятельно черпать знания из чистых высоких источников. Все предпочитают переваренные подонками отходы. Известно, что интернет состоит из трех уровней. Большинство купается в помоях самого первого уровня, где знаний, преобразующих и улучшающих мир, нет и в помине. Но зато знаний, растлевающих, знаний деструктивных, сколько угодно. Интернет – это своеобразная наркотическая игла. Это, помимо всего, способ поддержания гегемонии Запада, поскольку производство средств информатизации уже намного превысило масштабы производства оружия. Это лабиринт для простаков и обывателей, из которого нет выхода для бездуховных невежд. Разумеется, это совсем не значит, что мы не должны пользоваться электронной техникой на том же уровне, что и Запад. И вопрос из народа. Как уйти от древней античеловеческой библейской парадигмы исторического развития, которая сегодня имеет следующий вид? Христиане – овцы, мусульмане и прочие инакомыслящие – волки, глобалисты, называемые еще общечеловеками, пастыри. Это очень серьезный вопрос. Это центральный вопрос современной истории. Он имеет два аспекта – теоретический и практический. Мудрое слово в нашем мире гор не сдвигает. Горы сдвигает сумма финансовых, материальных и человеческих ресурсов, которыми мудрецы в нынешнем мире не располагают. Почитайте материалы конференции ООН на уровне глав государств еще летом 1992 года в Рио-де-Жанейро. Они позволяют сделать однозначный вывод, то есть сам Запад считает, что он не жизнеспособен в ныне существующих формах социального, экономического и духовного действия. Глобалисты – это комитет 300 самых богатых буржуев планеты. Со своими марионетками навязывают всему миру модель всеобщего ГУЛАГа. Модель колоссальной тюремной камеры, где будет вестись планомерный и постоянный отстрел всех инакомыслящих, так называемых террористов в кавычках и революционеров. Лучшие умы современности убеждены – что выход в принципиально ином мироустройстве общинного плана. На эту тему есть исчерпывающие разработки, но они пока широкой публике недоступны, ибо не могут пройти цензуру тайного мирового правительства. Парадигму эксплуатации и насилия можно изменить только в одном случае. Землянину надо перестать быть навозом истории, сделаться полноценным и равноправным ее участником. Для этого надо научиться правильно понимать мир, овладеть существующими знаниями по такому построению мира, которое исключало бы глобалистский контроль и разбой инфернальных выродков. Суть реформ антиглобалистов состоит не в построении каких-то там мифических рыночных механизмов. Суть их в простой и глубокой экспроприации всех доходов государства в пользу народов, а не в пользу кучки зажравшихся частных лиц, пересекая их попытки построить себе частно-предпринимательский капитализм как таковой. Все крики о продолжении курса реформ, о цивилизованном рынке – это лишь дымовая завеса, погремушка для кретинов. Все это лишь деятельность по нагнетению разрушительной ситуации. Кстати, для считающих себя умными демократы добавляют еще так называемую интеграцию в мировую экономику. Кстати, следует помнить главное – хочешь изменить мир к лучшему – улучшай себя, свои мысли, чувства и действия. Среди многих миллионов бывших граждан Советского Союза вряд ли найдется хоть один, кого ни разу не посетила мысль о злом умысле так называемых буржуазных реформаторов. Кому-то такое предположение кажется клеветой. Кто-то уверен в этом их злом умысле. Увы, ошибаются и те, и другие, и мысль эта – одна из множества широко распространенных иллюзий. Ибо понятие злого умысла необходимо предполагает изначально наличие умысла как такового, а уже после этот умысел может быть злым или добрым, подлым или мудрым. Конечно же, зло в деятельности либерал-реформаторов СНГ, несомненно, присутствует, но вот умысла у них как не было, так и нет. И вряд ли может быть назван умыслом примитивный хватательный рефлекс, никоим образом не обремененный осмыслением неизбежных последствий собственных действий. Наиболее вероятные грядущие последствия разрушительных либеральных реформ для нашей страны и ее народа эти лица, наверное, осознают. Последствия более чем печальные. Но вот чем все это кончится для них самих и для их потомства, вот эта политическая элита СНГ понимает крайне смутно. И уже вовсе таковое понимание отсутствует в расположенных ниже слоях властного руководства стран СНГ на уровне республик, областей, городов и районов, от Чукотки и Владивостока до Калининграда и Львова, и от Салехарда и Мурманска до Ялты и Кушки. Это сложно принять, но истины ради следует ясно осознать, что все эти Горбачёвы, Ельцины, Кравчуки, Гайдары и прочие им подобные творцы перестроек, реформ и иного светлого будущего попросту не обладают тем минимумом умственных способностей, который позволяет сочинить умысел с предсказуемыми результатами его реализации. Когда описываешь деятельность реформаторов, то надо применить золотое правило или бритву Хеллана. Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью. То есть, среди реформаторов были жулики, были хитрые враги, а были и честные идиоты, этими хитрыми врагами поставленные, и мера вины у них разная. Честные идиоты хотели построить рыночную экономику. А враги из астрального подземелья очень желают разрушить славянскую экономику, независимо от того, рыночная там она или плановая. К чему же стремятся-то все эти разрушители? Ведь они никуда не делись и по-прежнему стремятся с усердием, явно превозмогающим возможности их рассудка. Чего рассчитывают они достичь? И, по крайней мере, для себя самих и своих детей они хотят очень хорошего. Здесь геростраты имеют в виду какие-то плотско-скотские картины светлого будущего для своих детей и внуков. Есть у нас много руководителей, способных к осмысленной управленческой деятельности почти во всех сферах физической жизни нашего общества, особенно в сфере материального производства. Дело в том, что многодесятилетнее советское планирование выработало соответствующие устойчивые массовые стереотипы мышления и поведения. а именно стереотипы лживого мышления. Если неким коллективом, обществом, страной руководят такие психопатологические лжецы, их ложное мировосприятие становится смертельно опасным и для руководимого коллектива или народа, и для самих изолгавшихся руководителей. Естественно, что не только всерьез прогнозировать, но и осмысленно контролировать последствия собственных своих действий такие руководители вообще не могут. Но за власть, подло захваченную, они цепляются остервенело. Так как все это происходит в России среди талантливейшего народа, то у нас и такая власть бывает способна выдвинуть из своих рядов достойного лидера, давая шанс выживания в борьбе на краю пропасти. Однако даже если этот лидер талантлив и воистину мудр, он вряд ли сможет переломить нынешнюю катастрофическую ситуацию в сторону улучшения, если будет играть по существующим ныне правилам политической игры. Необходимо в корне менять сами правила и принципы политического властвования. Кадры, как известно, решают все. Но изначально гнилая система сепарирует, то есть сортирует свои кадры так, что наверх неизбежно выталкивается в основном психоментальная гниль, которая душит спасительные ростки новых светлых идей и принципов и топит множество административных талантов в серой массе зомбированных эгоистов-чиновников. Как и почему все это происходит, повторяясь неизменно из поколения в поколение? Есть кое-какие мысли на этот счет, но для аргументации сошлемся на авторитет крупнейшего европейского мыслителя-психолога 20-го столетия, основателя аналитической психологии, Карла Густава Юнга. Он дает психологические формулировки причин деградации человека после принятия должности или титула. И здесь именно человек, посаженный в кресло, присваивает себе качества, принадлежащие не ему, а его должности или титулу. И как результат, за внушительной плотской оболочкой скрывается жалкое существо. Возникает порочный круг. С одной стороны, такое присвоение титула привлекательно, поскольку предлагает легкую компенсацию личных изъянов. С другой, она препятствует развитию личности. Главное противоречие в обществе. Главное противоречие, порождаемое так называемой глобализацией, неизбежный грядущий масштабный конфликт между собственниками, владельцами производств, принадлежащими по мировому и гражданству к евроамериканскому библейскому конгломерату Комитету 300 и к так называемому «золотому миллиарду» с одной стороны, и с другой – работниками этих производств, размещаемых в процессе глобализации по всему миру в местах, где издержки минимальны благодаря теплому климату и дешевизне морских транспортных перевозок. Реальное производство товаров все более и более перемещается из бывших промышленно развитых стран Европы и Северной Америки в места с более дешевой рабочей силой, с благоприятным теплым климатом и удобной транспортной географией. Идет бурная деиндустриализация так называемого Запада. Очевидно, что какое-то время элиты новопромышленных стран Юга будут довольствоваться взятками и подачками евроамериканцев, позволяя этим чужим дядям грабить их ресурсы и эксплуатировать их народы. Но рано или поздно аппетиты новопромышленных элит возрастут, и тогда это все без учета и при полном игнорировании в прогнозах великодержавного китайского фактора. Еще один примечательный нюанс. Надежно заняв первое место в мире по величине ВВП, внутреннего валового продукта, КНР и не думает влезать в спекулятивный альянс производителей твердых крашеных валют стран Большой Семерки. Великодержавные правители КНР хорошо понимают, что благополучие этих мировых финансистов явно близится к завершению. Основа этого благополучия – харизма американского доллара. А ведь доллар – это давно уже ничем не обеспеченная крашеная бумага, избыточная масса которой явно превзошла все сколь-либо разумные пределы. Потому и уже давно внеамериканское внешнеэкономическое долларовое обращение – мошенническая афера чистой воды, и конец этой аферы близок. О чем предупреждают не только серьезные экономисты, но и такие предельно либерально-буржуазные газеты, как «Московский комсомолец». Когда мировая финансовая система, построенная на «твердых валютах», в кавычках, благополучно рухнет, то для евроамериканских богоизбранных собственников останется лишь один способ сохранить свою новопромышленную собственность в странах третьего мира. Одна возможность продолжить выкачивание прибыли из этих стран – это военное насилие. Причина – якобы там скрываются мифические террористы. Грабить сырьевые ресурсы и эксплуатировать население стран третьего мира евроамериканцы смогут лишь за счет своего подавляющего военного превосходства. Причем вовсе не обязательно, и далеко не всегда это будет делаться путем откровенной военной агрессии. Куда проще и, главное, экономичнее создавать конфликтные ситуации в других странах, раздувая мелкотравчатый национализм чеченско-албанско-тиморского типа, а затем бомбить уже с миротворческими целями. Результат по замыслу тот же. Хотя на практике оно выходит далеко не всегда так гладко, как им хотелось бы. Пример тому – развитие ситуации вокруг Косово, Ирака, Афганистана, Судана. Этот список можно бесконечно продолжать. Беспрепятственно качать сырье и прибыли из остального мира евроамериканский библейский конгломерат сможет, лишь устранив все геополитические противовесы своей военной мощи. Славяне являются барьером на пути глобальной кормушки. Поэтому в процессе глобализации экономики они для евроамериканцев были, есть и будут всегда их важнейшим геополитическим противником, подлежащим ликвидации как центр экономической и военной мощи, вне зависимости от каких-либо идеологических химер и благообразных лозунгов. А потому подлежат уничтожению в любом случае, вне зависимости от того, какой у нас экономический и политический режим. Подлежат славяне уничтожению при любых демократиях, при любой ситуации с правами человека, общечеловеческими ценностями и прочими погремушками. Евроамериканскому библейскому конгломерату необходимо полное устранение славянского региона как центра геополитической мощи вне зависимости от его названия – Российская империя, Советский Союз или нынешняя Российская Федерация с прилегающей СНГ. Потому развал экономики бывшего СССР и ликвидация самой возможности возрождения на территории Восточной Европы и Северной Азии геополитически значимого государства и народа – это важнейшая цель Запада. И к этой цели евроамериканская черная элита стремится с маниакальным упорством, устраняя по мере сил и возможностей все точки, все узлы кристаллизации славянской мощи. Поневоле подумаешь о категорической неслучайности того, что главным разработчиком, идеологом и руководителем гарвардского проекта, программы уничтожения Советского Союза, был русский человек – в прошлом офицер советской армии Григорий Климов. Поговорим о золотом миллиарде. Состоится ли что-либо хорошее хоть для кого-нибудь из славян, россиян, украинцев, молдаван, белорусов и так далее в случае дальнейшего углубления либеральных реформ с полной и окончательной интеграцией в мировой рынок страны, которая вступила из XIX в XX век под названием Российская империя. Середина 80-х годов XX века. Разговор с одним партийным деятелем среднего уровня. Да нельзя откровенный подвыпивший партийный босс с грустью признался, что никаких реальных планов на будущее руководящая и направляющая сила советского общества не имела. И что делать дальше, никто там на верхушке не знал. Бредовая химера партийно-государственного строительства окончательно зашла в тупик. Жуткая книга под названием «СССР. Демографический диагноз» вышла, кстати, в середине 80-х. Очевидно, тогда же в умах значительной части стоявших у пресловутой партгоскормушки лиц созрел простой план – разворовать страну. А чтобы не перед кем было отвечать, саму страну и ее народ попросто умело уничтожить. Все ресурсы, все капиталы вывести за границу для обустройства там собственного плотского благополучия. Стариков и старух, героев-победителей Второй мировой и строителей коммунизма на кладбище. Интеллигенцию в челноки, на базар и на помойки. Оглянитесь вокруг повнимательней, и мы все это увидим. Во всяком случае, сейчас уже всем, кто хоть чуть-чуть задумывается, понятно. Либо прекращение прежней убийственной экономической политики, либо общая гибель. Единственное препятствие для осознания альтернативы массами – это незнакомство с общей гибелью. На протяжении жизни современных людей им не приходилось с этим сталкиваться. Как дальше все это будет происходить? С экономическими механизмами уничтожения народов СНГ любой желающий может ознакомиться, прочитав книгу Паршева «Почему Россия не Америка?». В ней убийственная фактология, безукоризненная логика, живительная ирония и прекрасный литературный стиль – бесспорное достоинство этой книги. В том же ключе написана и хорошо работает великолепная книга Максима Калашникова «Битва за небеса». Думали ли мы все, году этак в 1982, что через 10 лет Советский Союз будет разрушен? В стране из-под земли выползет чудовище под названием «Дикий капитализм», когда бандиты и воры в законе будут заседать в парламентах. Мрачноватая картина, отнюдь. Просто бесспорная теперь перспектива. То есть при полной и безоговорочной интеграции СНГ в мировую экономику на всей территории бывшей Российской империи будет экономически оправдано проживание 15 миллионов человек и не более. Цифра эта впервые была озвучена в середине 80-х премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, а она член Глобального комитета 300. И это высказывание «Железной леди» имеет под собой реальнейшие основания. Подробности смотри в книгах Паршев «Почему Россия не Америка», Колеман «Комитет 300», Истархов «Удар русских богов», Платонов «Терновый венец России», Бегунов «Тайные силы в истории России», Петухов «Третья мировая война» и многие-многие другие. Чем эти 15 миллионов человек станут заниматься? Какова будет их роль в глобализированной экономике? Функции и обязанности этих, оставшихся на просторах СНГ по завершении курса буржуазных реформ, 15-20 миллионов счастливых общечеловеков будут очень простые. Это обслуживание свалок вредных радиоактивных отходов, свозимых со всего мира, работа на грязных и опасных производствах, самообеспечение натуральным сельским хозяйством, обеспечение публичных домов западного мира двуногих секс-котом, обслуживание секс-туристов в местных борделях, поставка из числа наиболее здоровых лиц доноров для трансплантации органов в более благополучные страны для правящей элиты. Достаточно крепким, воинственным и дисциплинированным мужчинам будет предоставлена возможность служить в качестве наемного пушечного мяса в армиях мирового правительства. Лишь когда сырьевые ресурсы, более удобных для экономической деятельности регионов мира, будут исчерпаны, то марионеточным правительствам и колониальной администрации останков СНГ будет позволено исключительно собственными силами и средствами добывать и за бесценок поставлять в цивилизованные страны остатки собственных природных ресурсов. Это делается уже сейчас. Но после краха Российской Федерации и СНГ из-за полного оттока капиталов и развала инфраструктуры добывающих и транспортных отраслей на некоторое время добыча природных ресурсов прекратится. Здесь для полноты картины необходимо уточнить пару важных деталей. К сожалению, даже в такой глубокой и логичной книге, как «Почему Россия не Америка», тиражируется одна очень опасная иллюзия. В книге бесспорно доказано, что для современной мировой экономики наше сырье пока до исчерпания других, более удобных для разработки месторождений, не нужно. В главе «Кредиты» четко и ясно расписана схема их разворовывания. Суть процесса проста. Деньги, не покидая банка кредитора, лишь перемещаются через корреспондентский счет государства, берущего кредит, на личные счета разворовывающих кредит чиновников. Перемещаются за минусом сумм на закупку проедаемого электоратом продовольствия и дешевого барахла. Это делается не просто так, а для развала собственных производств в стране-должнице. Какие-то суммы небольшого отката в виде пачек наличной крашеной валютной бумаги оседают по карманам, и все дела. Страна при этом влезает в долговую яму. Заполучая кроме дешевого тряпья и химизированного корма для своих туземцев, лишь обязанность выплаты разворованного и отнюдь не беспроцентного кредита. Выплаты чем? Да своими же материальными жизненными ресурсами, конечно, природным сырьем, энергоемкими полуфабрикатами, энергоносителями, услугами по переработке и хранению вредных отходов и так далее. Андрей Паршев в своей книге очень верно констатирует, что Западу теперь совершенно не нужны все те, кого отечественные СМИ с придыханием в голосе именуют российскими олигархами. Эти олигархи почему-то по-прежнему считают себя собственниками природных ресурсов страны и даже продолжают продавать их тому же Западу. Тогда как ресурсы эти при помощи системы разворовывания высокопроцентных внешних кредитов давно уже принадлежат не им, не олигархам, а собственно Западу. И всерьез эти ресурсы понадобятся евроамериканской экономике лет через 20, 30, 40, 50, когда в других местах аналогичное сырье все повыгребут. Ситуация получается парадоксальная. Страны СНГ в долгах, как в шелках. Очень скоро все пригодное для экспорта будет отдаваться нами просто так, за долги, точнее за проценты по долгам. А тут какие-то олигархи продолжают под ногами западных кредиторов путаться, продавая им то, что и так уже по сути принадлежит Западу. В этом отношении очень наглядна недавняя попытка правительства нынешней смены, либерал-реформаторов, не включать в российский бюджет 2001 года выплату процентов по внешним долгам. Хотели разговорами про общечеловеческие ценности от западных кредиторов отделаться. Это даже наивностью назвать трудно. И нужны ли славяне Западу, как некое государство? Если хорошо вдуматься в эти факты и сложить все эти кубики правильно, то получается вполне однозначный вывод. Для западных кредиторов, а они сами по себе не стоят, за ними находится правящая элита евроамериканского библейского конгломерата, пресловутый Глобальный комитет 300. Идеальным государственным строем в России и СНГ было бы отсутствие всякого государственного строя. Отсутствие у славян государства вообще, лишь колониальная администрация. И точка. При всем этом Паршев пишет, Западу выгоден любой социальный строй в России, который обеспечит выплату долгов. Дураку понятно, что западной мамоне не нужна от нас их собственная крашеная валютная бумага, да еще и в электронном варианте. Они ее в неограниченном количестве печатают. Тем более, что практически вся масса их денежных кредитов нам там же у них и осталась. Ну и что, что доллары переместились на счета частных лиц, имеющих или имевших российское гражданство? Деньги-то все равно в распоряжении тех или других, но опять-таки же западных банков. И в любой момент они могут быть изъяты, точно так же, как и собственность, приобретенная за счет этих средств. Мамоне Запада нужно устранение славян как геополитического противовеса их глобальной власти. А в перспективе, после исчерпания других, более удобных для эксплуатации месторождений, потребуется изъятие за долги нашего СНГ. Даже не за долги, а за проценты по долгам. И нет для всего этого социального строя лучше, чем колониальная администрация. Как бы эта администрация ни называлась. Короче, пора перестраиваться на новое мышление, дорогие славяне, пора. Такой вот плюрализм получается. Все это вовсе не отдаленные исторические перспективы. Уже нынешнее поколение постсоветских людей имеет реальные шансы жить во всем описанном здесь. Не все, конечно, лишь те, кто сумеет выжить по мере дальнейшего продолжения и углубления курса реформ разрушения жизни. При хорошей организации процесса умертвления страны агония российского народа вполне могла бы растянуться еще на четверть века. Но палачи и черные иерархии вряд ли станут ждать так долго. США будут готовы к полномасштабной агрессии против России лет через 7-8. Китай чуть позже. Он, очевидно, подождет, пока США еще более ослабнут в борьбе с Россией, и лишь тогда завалит доллар как мировую платежную единицу. Все возможности для этого у китайцев есть и сейчас, но Китаю нет смысла торопиться. Все-таки при всей их феноменальной жестокости китайцы народ мудрый. Ясно же, что при реализации великого северного проекта китайского генштаба, имеющего целью сокращение России до русского национального округа со столицей в Воркуте, им проще будет иметь дело уже не с нынешней, хоть и зареформированной, но все еще российской армией, а с небольшими натовскими оккупационными гарнизонами и бандами местных полицаев, из возжелавших послужить делу дальнейшей либерализации россиян. Достаточно очевидно, что из-за расчлененной России США на ядерный конфликт с КНР не пойдут. При имеющейся информации Китай будет готов к полномасштабной агрессии против СНГ примерно к 2014 году. По предсказаниям, это время наступления второй мощной глобальной катастрофы, после которой едва ли кто выживет на этой земле. Первая мощная катастрофа на одном из материков Земли предсказывается во втором десятилетии 21 века. Поговорим о детях и внуках крутых варюг. Как бы там ни было, дети и внуки новых буржуев, которые сейчас учатся в Кембриджах, Гарвардах, Принстонах и так далее, престижные дипломы свои к тому времени уже получат и достигнут возраста достаточно зрелого. Что ждет их здесь? Что ждет их там? С престижными евроамериканскими дипломами здесь просто нечего будет делать. Править полностью севший на натуральное хозяйство какой-нибудь Ярославско-Вологодской конфедерации или Полтавско-Сумской державы вполне можно будет, имея на руках диплом сельхозтехникума. Да и жить среди всего этого достаточно опасно, скучно и мерзостно. Короче говоря, здесь ничего хорошего, а для буржуев тем более. Ну а там, на блистающем скотским великолепием западном края мира, средства и ресурсы, уворованные у вымирающего в нищете народа, давно превращены в конвертируемую валюту и вложены в недвижимость и в различные предприятия Европы и Америки. Чем не жизнь? Живи себе и радуйся. Как вы думаете, зачем сейчас на Западе ведутся скандалы с так называемым отмыванием грязных денег и неутихающий галдеж про русскую мафию? Для чего? Готовится идеологически правовое обоснование изъятия средств, наворованных здесь крутыми русскими, в пользу евроамериканской элиты Комитета 300. Лазаренко, Адамов, Бородин и так далее – первые ласточки этого неизбежного процесса. Несложно догадаться, что широкомасштабный шмон банковских счетов на Западе не за горами. Когда он начнется? Как только на территории СНГ исчезнет последнее государственное образование, способное сколь-либо существенно надавить на Запад по поводу нарушения прав какого-нибудь бывшего советского человека, подавшегося через стадию нового русского западноцивилизованные миллионеры. Если кто-то из новобогатеньких читал в детстве роман «Мартин Иден» американского писателя Джека Лондона, то он может существенно скорректировать свои представления о Западе, роман этот дочитав. Бывшего украинского премьера Павла Лазаренко определили на американские тюремные нары не просто так, а в качестве жеста доброй американской воли в сторону президента Леонида Кучмы. Отметим для памяти, что вопрос о возвращении наворованных товарищем Лазаренко денег назад в незалежно-самостийную державу не ставился даже ради формально-абстрактного принципа. Кстати, еврейское слово «товарищ» обозначает «товар ищи». Ищи товар. Запад охотно принимал и принимает в свою экономику гигантские запасы стратегических ресурсов и сырья из бывшего СССР. Сколько же охотно принимаются на Западе десятки и сотни миллиардов долларов, фунтов, дойчмарок, которые наши крутые получили за сырье и ресурсы, уворованные ими? Европейцы спокойно позволяют новым русским скупать у них целые отрасли хозяйства и даже крупные банки. Почему? Да потому, что собственные капиталы корпорации евроамериканского конгломерата Комитета 300 массово перемещают сейчас в более выгодные с точки зрения получения прибыли регионы мира, допуская чужаков лишь в оставляемые ими самими неприбыльные сферы, отрасли и территории. Но все рычаги государственного управления, вся политическая и основная экономическая власть на Западе находятся в руках только местной элиты. И потому все правила игры в сфере экономики диктуются исключительно этой элитой, исходя из ее собственных личных интересов. Если учесть, что подавляющее большинство крутых капиталов и состояний за рубежом имеют маловразумительное происхождение, а налоги на недвижимость в большинстве стран Запада довольно высоки, то кое-кто из читателей вспомнит, что у него-то обе бабушки как раз принадлежат к библейской ближневосточной богоизбранной нации, и уж ему-то финансовый дефолт никак не грозит. Какое заблуждение! Слухи о всемирной еврейской солидарности, мягко выражаясь, несколько преувеличены. Да, Сахнут и еще ряд еврейских организаций активно выявляют на всей территории СНГ евреев и помогают еврейским старикам выжить продуктами, лекарствами, а еврейской молодежи получить образование и работу, обустроить семью. Это факт. Однако имеются и совсем иные факты. Какова бывает братская помощь одних евреев другим, если создается возможность избавить брата-еврея от крупных денежных сумм и вытолкнуть его жену на панель? Читайте в повести российского писателя Николая Безымянного «Жить и умереть в Израиле». Дружа с детства с несколькими евреями, сделавшими серьезную карьеру в науке и бизнесе, он имел перед глазами множество живых и нагляднейших примеров такого еврейского братства. Что, когда такие братья есть, то других врагов уже и не нужно. Так что, новорусские, продолжает писатель Скобелев, берегите портреты ваших еврейских бабушек, особенно если вы новорусский из постсоветских миллионеров и собираетесь в скотскую сласть пожить на цивилизованном Западе. Недалек тот день, когда эти портреты могут стать единственными вашими ценностями, которые у вас останутся. Надеюсь, достаточно существенные нюансы темы еврейского братства и всемирной еврейской солидарности мы здесь уточнили. Если вы имеете юридически доказанное еврейское происхождение, то с голоду умереть вам там, скорее всего, не дадут. Но вот насчет владения капиталами, добытыми вами здесь, едва ли вам там дадут. Внешний процесс изъятия ваших средств там будет юридически, безукоризненно оформлен и, конечно, цивилизованно и благородно. Новорусские на Западе. С новорусскими крутыми из бывшего СССР на Западе и сейчас любезничают зачастую сквозь зубы. Отношение к ним намного хуже, чем к эмигрантам первой и второй волны. А когда на территории СНГ перестанет существовать последнее государственное образование, вызывающее у евроамериканцев страх, когда здесь все рухнет окончательно, то отношение к новорусским там поменяется радикально и на изумление быстро. И ничего странного в этом не будет. Одно дело, когда кто-то из соседей из-за внутрисемейных распрей вынужден бежать из дома и попроситься на время пожить у вас. И совсем другое дело, когда часть соседской семьи, разворовав и разграбив общесемейное достояние, сжигает собственный дом и решает определиться на постоянное место жительства к вам, то как же можно относиться к таким квартирантам или таким новорусским согражданам с чужой, то есть русской фамилии? Остается, впрочем, еще зыбкая надежда преуспеть на Западе в легальном бизнесе. Для отдельных, особо удачливых, это, наверное, возможно, хотя и там раскрутка бизнеса всерьез очень сильно зависит от координации своих действий с госвластями. О том, что лживость и подлость, склонность к предательству и безответственность наследуются отчасти через генетическую предрасположенность, а также путем семейного факультативного воспитания, там об этом знают достаточно хорошо. И им такое, какое у нас выросло от власти и денег, в их собственных властных структурах совершенно не требуется. Потому-то власть там могут пустить лишь отдельных, стократ перепроверенных и полностью ассимилированных особей с Востока Европы. то подавляющему большинству новорусских отпрысков этот допуск во власть и к большим деньгам на Западе никак не светит. Даже тем из них, кто подался в масоны. Кстати, имеются очень интересные захватывающие вопросы. Как мог масон Пиночет приказать расстрелять масона Сальвадора Альенде? И почему самого Пиночета под старость едва не упекли на нары при всех его заслугах-то перед властимущими братьями-каменщиками? Надо полагать, даже после окончательного исчезновения с лица карты мира сколь-либо серьезных останков СНГ всех новорусских, там не сразу обчистят дотла. Но все то, что с полным правом и основанием может быть названо богатством, бесспорно изымут. Изымут вполне цивилизованно и достаточно законно, по их демократическим законам. Примерно так, как у Паши Лазаренко, у экс-премьера Украины. Такого ли будущего жаждут для своих детей и внуков воры в законе, отправляя их учиться в престижные университеты Запада и перекачивая для себя и для них огромные капиталы за границу? Вряд ли. Справедливости ради, надо вновь подчеркнуть, что злого умысла во всем этом нет по причине отсутствия в действиях крутых умысла как такового. Если, конечно, под умыслом понимать мыслеобразы и мыслесхемы, реализация которых на практике способна дать предсказуемые результаты. Напоследок, для лиц, ослепленных западной саморекламной мишурой, для тех, кому евроамериканская цивилизация кажется землей обетованной, надо привести небольшую цитату. «Полное разделение между наукой и верой лишь на короткое время». Например, в западной лжекультурной сфере в не столь далеком будущем может прийти момент, когда сравнения и образы прежней религии перестанут обладать убедительностью даже для простого народа. Тогда в самый короткий срок распадется и прежняя этика, и будут происходить столь ужасные вещи, что мы не можем сейчас их даже представить себе. Прочитайте книгу Ивина «Основы теории аргументации». Очевидно, нужно очень сильно ненавидеть своих детей и внуков для того, чтобы творить им вышеописанное будущее. Журналист Татищев как-то сообщил, во время бойни в Косово в 1999 году подразделение советских десантников, вошедшее в состав миротворческих сил ООН, были доставлены кораблями Черноморского флота в греческий порт и добирались до Сербии своим ходом через территорию Греции. На всем пути от порта до греко-сербской границы российская бронетехника шла меж двух живых стен и стоявших вдоль дороги греков и через море голов, бросаемых ими на русские машины цветов. Независимые в кавычках СМИ Европы, Америки и СНГ были так этим потрясены, что не обмолвились ни единым словом об этом факте. От порта и до границы, по всем городам, селам, поселкам, русские войска встречали сотни тысяч, десятки тысяч простых греков, засыпая русские боевые машины цветами. Греция вообще одна из стран НАТО. Однако факт остается фактом. Тысячи людей вышли с цветами приветствовать российских десантников. Море цветов на русскую броню. В надежде на что? Космический учитель, один из великих строителей Солнечной системы, говорит. Отравление планеты и уничтожение растительного и животного царства на Земле и в водных бассейнах идет, все возрастая и усиливаясь. Планете гибель грозит не только от разрушительных и губительных военных средств, но и от отравления атмосферы и почвы всевозможными ядовитыми отходами. Опасность эта столь велика, что если вовремя не будут приняты меры пресечения, не избежать самых страшных последствий человеческого безумия. Трудно представить себе все заблуждения человеческие, имевшие место в прошлом или имеющие место в настоящем. До чудовищных нелепостей доходит иногда человек как в личной жизни своей, так и в коллективной. Например, женская нога старого Китая. Во имя чего уродовали женщины? Или неумное подчинение требованиям моды? Или уничтожение продовольственных запасов с целью удержать высокие цены на них? Или братоубийственные войны? Или безумное расходование энергии народов на военные приготовления и разрушение вместо строительства? Или уничтожение лесов для выпуска бумажной макулатуры в виде ненужных книг и газет? Или выработка отравляющих организм тканей? Нет числа изуверствам людским. Забыты и отвергнуты основы, и люди тонут во тьме. Но есть предел погружения во тьму, за которым неизбежно последует страшный обратный удар. Восстание стихий может закончиться катастрофой. И если недавний ураган унес 2 миллиона жизней, то сколько же миллионов может унести катастрофа? Нехорошо в мире, и не только здесь или там, но везде и на всем пространстве планеты. Вот кто-то ослеп, вот у кого-то парализовала мать, и дочь болеет и мучается. Вот у кого-то пьет муж, кого-то бросили дети на старости лет. Нет конца страданиям человека, и так на всем свете. Миллионы взрослых и детей подвержены наркомании. А сколько преступлений, нищеты и прочих несчастий не перечислить всего. Но молчит дух человеческий. Страшен конец Кали-юги. Конечные расчеты и уплата по старым долгам тяжко ложатся на плечи. Нехорошо в мире, но не падайте духом. Ибо это конец только старого мира. На развалинах его мир новый рождается мощно, и он победит. Если даже большие духи не выдерживали искушения прельщениями земными, то что же говорить о людях обычных? Поэтому не в благополучии, изобилии, довольстве или славе земной, но в лишениях и страданиях испытуется дух в его устремлении к свету. Правда и слава земная является великим искушением, но это кармический случай особый. Благополучие особенно убийственно действует на устремление. К чему куда-то стремиться, когда все есть и жизнь наполнена удовлетворением обычных желаний? А когда она заканчивается, куда пойдет развоплощенец, никогда не выходивший мыслью за пределы плотского окружения? Идти ему некуда. Тусклое и беспросветное существование предстоит такому благополучному обывателю. Чем и как будет жить там человек, никогда не покидавший своего личного курятника и никогда не помысливший о жизни в надземном и тупо ее отрицавший? Откуда этот бессмысленный ужас смерти? Невежество породило его. Стучимся в сердца, чтобы открылись они пониманием действительности. Но молчит дух человеческий, вызывая тем неизбежность кармических ударов. Как остановить безумие отравителей, разрушителей, ненавистников и убийц, стремящихся разрушить, взорвать и уничтожить планету? Чтобы Землю спасти, придется пожертвовать кем-то и чем-то, и вызванные ими силы разрушения направить на них же. Кому-то придется пострадать. Велико значение уверенности в близости космического Отца и в неразрывности вечных уз, связующих с Ним. Это основа жизни. Все держится на основах. Человечество утратило их понимание. результатом чего явилось разновесие всего во всем. Не признавая основы, как могут люди понять, что климатические расстройства, болезни, стихийные бедствия вызываются именно этой причиной? Разновесие всепланетное порождает и разновесие, и дисгармонию, или хаос в человеческом организме. А следствие – чудовищное развитие болезней, старых и новых, непонятных порою и неизлечимых. Рак, как и было указано раньше, становится всеобщим заболеванием, уносящим миллионы жизней. Безответственность и отрицание бессмертия и перевоплощение создали новую страшную угрозу уничтожения лесов, животного мира и отравления коры земли всевозможными ядовитыми газами и веществами. Отходами их заражаются огромные площади воды. Но двуногие живут, не желая помыслить о том, что планета Земля – это их космический дом, что с нее сейчас никуда не уйти, и что на себе придется исчерпать землянам плоды своих.